Часть третья. Кровь. Глава первая. Кипяток. Хутор Починок, любимый приют генеральши Сентяниной, отстоит от города в 8 верстах. Справа от него, в 3 верстах, богатое бодростинское подгородное имение. Влево — торговое село Рыбацкое и Ребров хутор, куда майор Филитер Иванович Форов постоянно ходил к другу своему, отцу Евангелу. Починок стоял в низменности, между 2 плоскогорьями, занятыми селом Рыбацким и обширною барскою бодростинскою усадьбой, старый английский парк который достигал до самого рубежа починских полей. Починок, которым владели сентянины, и Ребров хутор, на котором жил при церкви отец Евангел, были маленькие поселки. Их почти не видать было между селами Бодростиным и Рыбацким. Весной, когда полевые злаки еще не поднялись над землей выше, чем прячется грач, хуторки еще чуть-чуть обозначались, словно забытые копенки прошлогоднего сена. Но чуть лишь нива забирала силу и шла в рост. От ветхого купола Ребровской колокольни только мелькал крестик. Что же касается досентянинского хутора, то его и совсем нельзя было видеть, пока к нему не подъедешь по широкой малопроезжей дорожке, которая отбегала в сторону от торной и пыльной дороги, соединяющей 2 больших села на крайних точках Нагорного амфитеатра. Хутор Починок возник потому, что протекающий здесь небольшой ручеек подал одному однодворцу мысль поставить тут утлую мельницу из разряда известных в серединной России колотовок. И в таком виде, с одною мельничною избой, этот хутор-невидимка был куплен генералом Сентяниным, жена которого свела себе здесь гнездышко. Хуторок и теперь такой же невидимка, но он уже не тот бобыльник, каким был в однодворческих руках. На него легла печать рачения и вкуса. Никаких затей и претензий здесь нет и следа. Но как только вы обогнули маленький зигзаг по малопроезженной дорожке, пред вами вырастают исправные соломенные крыши очень дружественно расположившихся строений. Небольшой ручеек, бегущий с гор из-под леса по ржавым потовинам, здесь перехвачен плотинкой и образует чистый блестящий прудок, в котором вода тиха, как в чаше. На этом пруде стоит однопоставная меленка с маленькою толчеей для льна. Это центральное место, которому все другие строения поселка как будто бы чувствуют почтение. Сараи, сарайчики, амбары, амбарушки, хлевки, закутки — все это с разных сторон обступило мельницу, поворотилось к ней лицом. Смотрит на ее вращающееся колесо, как безграмотные односельчане глядят на старушку, сотый раз повторяющую им по складам старую тихоструйную повесть. Господского домика вовсе не видно, и его, собственно, здесь и нет, потому что небольшая, оштукатуренная пристройка при высоком сосновом амбаре никак не имеет права претендовать на звание самого скромного господского домика. Но эта пристройка и есть жилье Александры Ивановны Сентяниной. Здесь 2 небольшие комнаты, под окнами которых разбит маленький цветник, засеянный неприхотливыми душистыми цветками. Небольшой плодовый садик полон густого вишняка и малины. За этим садиком есть небольшой, очень стройный молодой осинник, в котором бьет студеный родник прекрасной воды. И пред ним устроены небольшая деревянная беседочка и качели. Растительность на хуторе вообще довольно сильная. Все свежо, сильно, бодро, зелено, но невысоко. Прибрежные лозы пруда, ракиты, окружающие все пристройки, и владимирские вишни, и сливы, и груши, и все это как будто решилось скрываться и не тянулось вверх. Только одни осинки выбежали немного повыше и постоянно шепчут своими трепещущими листками о том, что видят за каймой этой маленькой усадьбы. Стояли последние жаркие дни августа. На дворе был 5 час. Но солнце, несмотря на свое значительное уклонение к западу, еще жгло и палило немилосердно. В небольшой комнатке оштукатуренной пристройки, составлявшей жилье Александры Ивановны Сентяниной, ставни обоих окон были притворены, а дверь на высокое крыльцо, выходившее на теневую сторону, раскрыта настежь. Здесь, в небольшой комнатке, уставленной старинною мебелью, помещались теперь 2 знакомые нам лица. Сама генеральша и друг ее, майорша Катерина Астафьевна Форова. Александра Ивановна писала пред старинным овальным столом, утвержденным на толстой тумбе, служившей маленьким книжным шкафом. А майорша Катерина Астафьевна Форова, завернутая кое-как в узенькое платье, без шейного платка и без чепца, сидела на полу, лицом к открытой двери, и сматывала на клубок нитки, натянутые у нее на выгнутых коленях. Она, очевидно, была не в духе, постоянно скусывала зубами узелки, сердилась и ворчала. — Ах, чтобы вам совсем пусто было! — повторила она в 20-й раз, бросив на пол клубок и принимаясь теребить на коленях запутанные нитки. Этим восклицанием нарушилась царствовавшая в комнате глубокая тишина, и Александра Ивановна остановила свое перо и, приподняв лицо, взглянула на майоршу. — Чего ты на меня смотришь? — спросила Форова, не видя, но чувствуя на себе взгляд своего друга. — Я все слушаю. С кем ты это перебраниваешься? — Сама с собою бронюсь. С кем же мне больше браниться? Сентянина замолчала и снова взялась за перо. Прошла минута, и щелканье наматываемой нитки вдруг опять оборвалось, и опять послышался восклик Фуровой: «Пусто б вам было!» «Перестань, Катя, браниться!» — отозвалась Сентянина. «Не стыдно ли тебе срывать свою досаду на нитках? Я, милая, ведь сказала тебе, что я на себе ее срываю. И на себя тебе не за что злиться. Да вот забыла, о чем с мужем после свадьбы говорила, оттого и ниток не распутаю. На свою память сержусь». И с этим майорша, отбросив клубок, схватила жестянку из-под сардинок, в которой у нее лежали ее самодельные папироски и спички, и закурила. «А я, между тем, пока ты злилась, кончила письмо», — сказала Сентянина, пробегая глазами листок. «Ну и прекрасно, что кончила. Я очень рада. Конец всему делу венец. Ты хочешь послушать, что я ему написала?» «Это, мой друг, как тебе угодно. Да полно тебе в самом деле дуться. Что это за вздор такой? Дуешься на меня, дуешься на своего мужа и на весь свет, и все из-за постороннего дела. Глупо это, Катя. Во-первых, я не дуюсь на весь свет, потому что, хоть я, по твоим словам, и глупая, но знаю, что весь свет моего дутья не боится. И, во-вторых, я не в тебя и не в моего муженька и дел близких мне людей чужими не считаю». Сентянина встала, подошла к Фуровой, опустилась возле нее на пол, покрыв половину комнаты волнами своего светлого ситца, и, обняв майоршу, нежно поцеловала ее в седую голову. — Катя, — сказала она, — ты сердишься понапрасну, и когда ты одумаешься, ты увидишь, что ты была очень неправа и предо мной, и пред твоим мужем. «Никогда я с этим не соглашусь», — отвечала Афорова. «Никогда не стану так думать. Я не стану так жить, чтобы молчать, видячи, как моих родных, близких людей мутят, путают. Нет, никогда этого не будет. Я не перестану говорить, я не замолчу. Не стану, по-вашему, хитрить, лукавить и отмалчиваться. Но постой же ты, пламень огненный! Ведь ты же и не молчала, и ведь ты не молчишь, ты все говоришь, Ларисе. А что из этого проку? Да, и не молчу, а говорю. И уж рассорилась с ней. Да, и рассорилась. И что же такое, что рассорилась? И она невелика персона, чтоб я ее боялась. Да и с меня от ее слов позолота не слиняла. Мы свои люди родные, побронились, да и только. Она меня выгнала из дома, ну и прекрасно. На что, дура тетка, в доме, когда новые друзья есть? Ну, и что же из этого вышло хорошего? Хорошего? Ничего не вышло хорошего. Да и быть нечему, потому что я только одна и говорю. Все потакают, молчат. Что же делать? Один в поле не воин. Да. А ты вот молчишь. Ты, которой поручала ее мать, которую покойница, можно сказать, клялась и божилась в последние дни. Ты молчишь. Форов, этот ненавистный человек, который все-таки ей по мне приходится дядя, тоже молчит. Да свои нигилистические рацеи разводит. Поп-евангел — это ваша кротость сердечная, который, по вашим словам, живой Бога узрит, с которым Лара, бывало, обо всем говорит — и он теперь только и знает, что бородой трясет, да своими широкими рукавищами размахивает. А этот Андрей, ах, пропади он, не поменись мне его ненавистное имя. Боже, Боже, как ослепляет тебя гневливость! Не говори, не уговаривай меня и не говори, а то меня еще хуже злость разбирает. Вы бросили мою бедную девочку. Бросили ее на произвол ее девичьему разуму и отошли к сторонке и любуются. Дескать, наша хата с краю, я ничего не знаю, иди себе, бедняжка, в болото и заливайся. Форова быстро сорвала с коленей моток ниток, швырнула его от себя далеко прочь, в угол, и, закрыв руками лицо, начала тихо всхлипывать. «Катя, перестань плакать, Бога ради, перестань!» — начала успокаивать ее Синтянина, отводя ее руки и стараясь заглянуть ей в глаза. «Нельзя мне, Саша, перестать! Нельзя, нельзя! Потому что моя Лара, моя бедная девочка, пропала! Моя бедная, бедная девочка!» «Не преувеличивай! Ничего худого с Ларисой не сталось, и время еще не ушло ее воротить!» «Нет, нет, я плачу не напрасно. Сталось плохое и скверное, да-да. Я знаю, о чем я плачу», — отвечала Форова, торопливо обтирая рукой глаза. «Время, Саша, ушло. Ушло золотое времечко, когда она была с нами. Ну и что же с этим делать? Ты, Катя, чудиха, право. Ведь она девушка. Уж это такой народ неблагодарный. Как их не люби, а придет пора, они не поцеремонятся и отшатнутся, но потом мы опять вспомним друзей. Да я дура, что ли, в самом деле? Что я этого не понимаю? Нет, я плачу о том, что она точно искра в соломе, того и гляжу, что вспыхнет. Это все та, все та...» И Форова заколотила по ладони пальцем. «Это все от того, что она предалась этой змее-бодростенихе. Эта подлая Глафирка никогда никого ни до чего доброго не доведет. Ах, Кать, это даже неприятно. Но как тебе не стыдно так браниться? А что же мне остается делать, как не браниться? Вы ведь умные, воспитанные, и я не мешаю вам молчать. А я дура, и вы не мешайте мне браниться». «Ты в самом деле говоришь, Бог знает что.